Прошло 100 лет со времени начала аграрной Столыпинской реформы. До сих пор она вызывает горячие споры историков, политиков и экономистов. У ученых нет единого мнения о том, была ли она успешной и можно ли ее считать благом для России. Первая передача цикла «Столыпинская реформа. 100 лет спустя» посвящена тому, как готовилась реформа и что предшествовало ее началу. О результатах недавних исследований рассказывает автор монографии «Очерки аграрной истории России в конце XIX-начале XX века», доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Давыдов. С ним беседуют Александр Костинский и Ольга Орлова.
Михаил, давайте расскажем о том, как готовилась реформа. Что этому предшествовало? Какая была обстановка, время? Что конкретно вынудило власть начать реформы?
Власть пошла на реформу, которую предлагали до начала революции, о которой много говорили, по той причине, что Россия вступила в общенациональный кризис, то есть в революцию
1905 года.
Да, в большой мере спровоцированную несчастной войной с Японией. А в такие моменты актуализируются все проблемы, которые до этого времени пребывают, так сказать, в латентном виде. Проблемы подобные есть в любом обществе в любое время, но они могут или решаться понемногу, могут накапливать негативный потенциал. И состояние это может прорваться, может не прорваться. Вот. Но если удобный момент наступает, то вот такая, если так можно выразиться, историческая кора истончается, и они оказываются на поверхности. В России такой проблемой была аграрная. Компетентные люди необходимость реформы понимали еще в XIX веке. И, цитируя Сергея Юрьевича Витте, император Александр II выкупил душу и тело крестьян. Он сделал их свободными от помещичьей власти, но не сделал их свободными сынами Отечества. Не устроил их быт на началах прочной закономерности. После 1861 года крестьяне не стали полноценными, полноправными гражданами Российской империи. Они, составлявшие большинство этих граждан, жили в ином правовом режиме, чем та часть населения, которую власть считала как бы настоящей. Ни личные права крестьян, ни их собственность, не то, что там даже не были ограждены, они не имели ясной правовой основы.
То есть что, законодательство не было хорошо прописано?
Оно было нехорошо прописано. Мне кажется, на этом стоит остановиться. Я предлагаю оценить эту ситуацию следующим образом. В 49 губерниях Европейской России, без Польши, Кавказа и области войска Донского, владение частных лиц было 225 миллионов десятин, из которых 130,5 миллионов были надельно землей, а остальные 94 миллиона – это собственность дворян, купцов, мещан и крестьян, купленная помимо надела.
А надельно это что такое?
Надельно – это общинная земля.
Общинная, то есть
земля, крестьян. Собственником которой является община.
Крестьянская община.
Да. На этой территории, которая равна суммарной площади Пиренейского полуострова, Франции и Италии вместе взятых, причем это все культурные земли, земли, которые обрабатываются. Крестьяне хозяйничали, не имея устойчивых прав владения и пользования обрабатываемой землей, и завися в этом отношении от общины, от мира, который в любое время мог изменить размер и местоположение их владения.
А это решалось коллективно каким-то...
Ну, это решалось на сходе крестьянском. Но сход – это очень интересный объект для тех психологов, которые занимаются коллективной психологией.
То есть крестьянин не был хозяином своей земли. Земля постоянно переделывалась, да, в зависимости от едоков там, и так далее. И так
едоков, работников, иногда ревизских душ, кроме вот тех 22 миллионов десятин, которые были в так называемом подворном владении. Так вот, кроме того, на всех 130 миллионах десятин отдельные хозяева не имели законных или законно реализуемых прав по распоряжению надельной землей, по тем имущественным отношениям, обязательствам, которые возникали у них друг с другом, и по судебной защите этих прав. А другими словами, вот почти 60% культурной площади Европейской России возделывалось при таких условиях, что крестьяне, которые вели хозяйство, не имели на обрабатываемую землю даже тех прав, которые имел арендатор.
Ну, понятно, то есть они не были хозяевами, но они даже имели меньше прав, чем человек, который бы арендовал у хозяина эту землю.
Да ее нельзя было, вот эту зависимость крестьян от мира, приравнять к отношениям арендатора и собственника, зато с полным правом можно приравнять к зависимости западноевропейских крестьян от власти сеньора во времена феодализма. Причем это сравнение было бы не в пользу русских крестьян. То есть лично свободный, но экономически зависимый от феодала крестьянин имел право пожизненного, неотъемлемого права владения своим участком. Такого преимущества русский крестьянин не имел. То есть его владение могло быть изменено в любую минуту.
И вот что задумал Столыпин, ну, вернее, не Столыпин, реализовывал Столыпин, да? Ну, во-первых, наверное, был подготовительный этап. Надо было огромную работу, видимо, провести законодательную там и так далее.
Да,
и так
работа
далее.
Была проведена значительная и в особом совещании под руководством ВИТТЭ, и в редакционных комиссиях, в которых участвовали такие люди, как Гурко, Горемыкин и Кривошеин. То есть реформа реально была подготовлена, вот прописана во многом к началу 1906 года, реально, конечно, даже раньше. Что делать, было понятно. Более того, так сказать, были проработаны детали там региональные. Но ситуация в деревне, я хотел бы, если это возможно, еще просто остановиться, что, понимаете, очень часто слово «община» одно из самых популярных в нашем лексиконе, в котором разговаривают на тему, связанную с историей России. Но вот хотелось бы просто, чтобы слушатели представляли вот реально права общины в отношении крестьянина. От мира зависело признать или не признать действительность завещания крестьянина, равно как и наследственные права преемника. Мир имел право узаконить продажу земли, которая была, значит, во владении отдельного крестьянина, или сдачу в аренду, или отказать в том обеим сторонам. Мир мог дать согласие на раздел семьи и тем самым допустить или задержать образование самостоятельной семьи. Мир мог через полицию вытребовать своего отсутствующего члена. Ну, вот представьте, вы там ушли на заработки, бог знает куда. Ну, вот чеховские крестьяне иногда так делают. Мир захочет, он вас через полицию из Питера привезет. Мир имел право вмешательства в хозяйственную обработку и способы культуры отдельных крестьян на их надельных землях.
Фактически права мира были почти неограничены.
Абсолютно. То есть крестьяне после 61 года...
Почти такие же, как прежде у барина до 61 года.
Ну, барин, понимаете, барин, если он не садист, там, как Салтычиха, все-таки они были в радикальном меньшинстве. Все-таки большинство помещиков хорошо понимало, что их благосостояние зависит от крестьян. И они все же, ведь порвалась цепь великого Некрасова, помните? Одним концом по барину ударил, другим по мужику. То есть барин все-таки в основном заботился. И наше там советское воспитание о том, что крепостное право всегда означало вот Салтычиха и все. Это ведь не так. Был же там у нас князь Андрей Болконский, значит, его отец, старый князь, там, граф Ростова и остальные.
И его сестра, княжна Мария.
Да, его княжна, которая не любила, когда крестьян бьют.
Совершенно верно. Вот. Михаил, а скажите, по вашему мнению, почему власти понадобилось более 45 лет, чтобы с 61 года до начала столыпинских реформ, чтобы все-таки начать решать главный вопрос? Вы говорили, что был подготовительный этап, но не в 45 лет.
Но дело в том, что община была сохранена для того, чтобы гарантировать правительству выплату крестьянами платежей.
Выкупных,
да. Мы знаем, 20% платили крестьяне, 80% им давало в суду государство. Община должна была вот каким-то образом привязать крестьян, то есть обеспечить эту выплату. Но идея главной крестьянской реформы стояла в том, чтобы соединить французский и австро-прусский варианты освобождения крестьян. А именно, сделать крестьян мелкими собственниками, как во Франции, сохранив при этом помещичье землевладение, как в Австрии и Пруссии, и при этом без потрясений социальных, какие были во Франции, но которых не было в Австрии и Пруссии. Александр II еще в 58 году написал, что нужно постепенно сделать крестьян собственниками, что и редакционные комиссии МОЗ крестьянской реформы продумали и предложили реальные права, которые давали возможность этого развития, возможность безболезненного... После окончания выкупа крестьянин становился собственником земли, мог ее потребовать в один участок, куда угодно. Но эта тенденция при Александре III была просто не то что забыта, она была извращена. То есть в это время в правительстве, в Сенате решения принимали люди, народнические по своему мировоззрению. Это может показаться странным, но это...
Хотя они боролись с народниками, в общем.
Ну, вот об этом интересно бы поговорить. Но ровно правительство делало все то, что требовала народническая общественность. Затруднение семейных разделов. Общинный строй консервировался, потому что общественность считала, что так она сохраняет шансы на социалистическую реализацию потенции общины.
То есть община как путь к социалистической революции.
Да, а те люди, которые были у власти, полагали, что в этом залог социального покоя в стране.
Ну, в каком-то смысле, получается, действительно, община выполнила свою функцию, то есть социальное спокойствие...
Я думаю, что нет, Ольга. Она не выполнила ровно потому, что община оказалась прекрасным аккумулятором разрушительной энергии крестьян, что прекрасно показали события и 1902 года в Харьковской, Полтавской губернии, начало аграрных беспорядков, и, конечно, события зимы с 5 на 6 год, 1905-1906 году.
Хорошо, вот. А в таком случае выполнила ли она свою вторую функцию? Действительно ли к моменту начала реформ, столыпинских реформ, были ли все выкупные платежи выплачены крестьянами?
Нет, они не были выплачены, но консервирующую роль эти меры сыграли. Дело в том, что можно было, скажем, платить ведь не каждый год. Реально вот общественность добилась того, что была фактически отменена 165-я статья положения о выкупе, которая разрешала крестьянам досрочный выкуп, выход из общины, запретили. Из высших соображений. Есть циркуляр МВД, где об этом пишется.
В каком году был запрещен?
Это 893 год. Реально, вот очень многие крестьянские общины в конце 19 века жили хуже, чем при крепостном праве. При крепостном праве община работала. Людей было меньше, земли было больше. И земля не была так истощена. К концу века, понимаете, постоянное усиление через полосицы. И действительно, некоторые полосы были менее аршина шириной. Постоянное распределение, постоянное уравнивание. Но вот уравнителями в общественности были, так сказать, как левые, так и правые. И чтобы там не твердили апологеты общины, в XIX веке и сейчас община несовместима с сельскохозяйственным прогрессом. Несовместима. Не случайно вот нарастание урожая в стране к концу XIX века, самый настоящий голод 891 года и плюс холера 92-го, которые, конечно, унесли жизни людей. И прежде всего в общинных губерниях, в черноземных губерниях, которые, в общем, всегда считались жительницей России.
Самые плодородные земли.
Вот. Значит, это очень хорошо видно также и по статистике продовольственной помощи государственной, по статистике задолженности крестьянства различных губерний, и казне, и местным капиталам продовольственным. Везде лидирует центральный черноземный центр, кроме Курской, где были подворные крестьяне, губернии Среднего Поволжья. При этом, например, северо-запад России, там север,
бедные, фактически, с плохими землями.
Да, но вы знаете, за время после реформы нечерноземье, в общем, очень сильно подтянулось в сельскохозяйственном отношении. И жили там лучше, чем на черноземе. То есть вот такой вот
парадокс.
Парадокс на первый взгляд.
С автором монографии «Очерки аграрной истории России в конце 19-го, начале 20 века» Михаилом Давыдовым беседовали Александр Костинский и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.